Здравствуйте, дорогие телезрители! Рассуждая о вопросах библейской морали, в частности, о ветхозаветных установлениях, мы подчеркивали с вами, что любое ветхозаветное предписание категорично, строго обязательно для исполнения, в отличие от новозаветного. Ну вот так называемые заповеди блаженства, произнесенные Христом в Его Нагорной проповеди. Блаженны милостивые, блаженны кроткие, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят и так далее. То есть хочешь быть блаженным – будь милостивым. Желаешь узреть Бога – очисти сердце свое. Хошь будь кротким, не хошь – не будь. Но и в Ветхом Завете, в том же Декологе, есть некоторое пространство для свободы. Можно просто не воровать кошельки там и ценности различные материальные. А можно трепетно относиться к чужому времени, как бы его не украсть у ближнего. Или беречь благорасположение человека, как бы настроение ему не испортить. Фактически любая заповедь может быть доведена до такого своего внутреннего предела, совершенства. В прошлый раз мы коснулись первой и второй заповеди Деколога, а сегодня давайте вспомним следующие две. «Не упоминай имени Господа Бога твоего напрасно», гласит третья заповедь Десятисловия. Что значит «напрасно»? Мы уже говорили о сем когда-то. Заглянем в архив.
Есть такой один банальный момент, который не самый существенный, а безусловно вторичный. Это чтобы просто между делом вслух не обращаться к Богу в ситуации, когда на самом деле человек Господа Бога не призывает. Например, когда суеверные воры, идя на дело, говорят как добропорядочные христиане с Богом, или увещевают друг друга в совершеннейшей своей порядочности, обещая, что поделят наворованное по-христиански, или когда неаполитанские карманники объявили святителя Николая своим покровителем. Это тоже, конечно, но это все-таки больше смешно. Понятно, что эта заповедь нарушается ненужными клятвами, божбой, употреблением имени Бога в пустых разговорах и так далее. И этого довольно легко избежать. Просто нужно себя контролировать, и все. И это будет минимальным исполнением этой заповеди. Но, по большому счету, даже серьезное обращение к Богу может быть неправедным, если оно будет, так сказать, по остаточному принципу. Мы знаем, когда все нормально, то человек Бога не особенно помнит. Но очень легко вспомнить, что Бог есть, когда тебе это нужно. А это, вообще-то говоря, напрасленно. Это неискренность. Ну, как в обыденной ситуации. Человек тебе не нужен до тех пор, пока ты не понимаешь, на что его употребить. Вот, к примеру, у тебя машина сломалась, а некий человек, автомеханик замечательный, тут-то ты его и вспомнишь, и машину на ремонт повезешь. Во что, отношения завязались с этим человеком? Да нет, вы этого человека банально использовали. И, собственно, Господа Бога человек тоже норовит вот так вот использовать, произнося имя его напрасно. Потому что в таком случае человек не вступает с Богом в отношения и не Бога призывает, а призывает на самом деле то, что ему нужно от него. Именно такое напрасное отношение к Богу, напрасная молитва, в которых выражается вот это человеческое лицемерие, или когда человек, обращаясь к Богу, не верит в то, что это по-настоящему возможно, а молится, так сказать, на всякий случай, или потому что это как бы приятно. Конечно, мы говорим о сознательной установке, не о неопытном молитвеннике. Тут каждый человек, увы, так или иначе грешен. А тогда, когда, собственно, до Бога никакого дела нет, мне просто что-то нужно, ну а Бог, пусть сам он будет подальше от меня». Четвертая заповедь насчет субботы. Интересно, что в раввинистической традиции говорили, что кто исполнил субботу, исполнил весь закон. Это одно из излюбленных изречений. И, вероятно, исполнение субботы не в первую очередь связано с тем, чтобы просто ничего не делать. Ничего нельзя делать угодное себе, но все делать угодное Богу. При этом в толкованиях современного иудаизма объясняется, что можно делать в субботу, а чего нельзя делать в субботу. Нельзя заниматься самообеспечением в субботу. Но, к слову говоря, по-иудейски человек в субботу обязан, например, оказывать медицинскую помощь. Тут вопросов нет. Ситуация крайней нужды, особенно когда жизнь под угрозой, она за пределами вот этого воздержания от каких бы то ни было дел. В общем, отголосок этого мы слышим в напоминании самого Господа. «Если у кого из вас овечка упадет в яму в субботу, разве вы не вызволите ее оттуда?» Точно так же и здесь. Но вот даже всякая творческая деятельность, обратите внимание, даже всякая деятельность, которая может человека уподобить Богу, она оказывается запрещенной, потому что в этом выражается претензия человека на то, чтобы быть в каком-то смысле похожим на Бога. При этом сюда примешивается представление о ремесленной деятельности, о производственной деятельности и так далее. Вот нельзя ничего делать, и все. Вот эта формальная составляющая в толковании заповедей в иудаизме очень велика, и нам, христианам, в этом смысле труднее уловить смысл субботы. Но в любом случае понятно, что речь идет о том, чтобы как можно больше пространства жизни было достоянием самого Бога, чтобы наше время не было замкнуто на меня. И почему суббота называется начатком или как бы смыслом закона, в каком-то смысле стержнем закона? Потому что то, насколько человек готов отдать часть своей жизни Богу и тем самым раскрыть эту жизнь для Бога, в этом выражается, реально ли человек помнит Бога, служит Ему и благодарен Ему. То, что мы говорим о том, что жизнь должна быть наполнена сотрудничеством с Богом, это ведь на самом деле продолжение разговора об исполнении субботы. Как можно большее пространство жизни нужно расчищать для того, чтобы Бог мог там действовать. Но при этом надо еще и прикладывать творческие усилия для того, чтобы это пространство было не кажущимся образом чистым, а действительно чистым, чтобы там не мешало ничего, чтобы стези сделались прямыми. Но хотя минимум исполнения этой заповеди мы знаем, для иудеев минимум был достаточно четким. В этот день нельзя делать ничего из того, что прямо направлено на удовлетворение моих собственных потребностей. Суббота – это покой от дел в смысле прекращения забот. Кроме одной заботы – заботы пребывать с Богом, отдать время Богу, чтобы тот миропорядок, который утвердил Бог, проходил через меня. Ну и где-то там на третьем-четвертом плане, конечно, присутствует элемент целесообразности, чтобы человек отдохнул. Но это, конечно, не первичный смысл заповеди.
«Не сотвори себе кумира», – гласит вторая заповедь Деколога. Не только потому, что это измена единому Богу живому. Поклонение идолам, помимо всего прочего, лишает человека свободы и принижает его достоинство. Отец Яков Кротов, несколько слов об этом.
Жизнь по Евангелию и жизнь по котикам. Сегодня в социальных сетях, в интернете, когда люди знакомятся друг с другом, то обычно, смотрят, вот человек ведет публичный дневник. И все дневники, грубо говоря, распадаются на две категории. Одна большая, с котиками. Вторая маленькая, они все разные. Есть фашисты, есть коммунисты, есть христиане, есть индуисты, но без котиков. А 70% люди в интернет помещают фотографии любимых животных. После смерти Валерия Ильича Новодворского я разбирал ее архив и нашел там огромный пакет с надписью «Зверики». И этот человек, такой бескомпромиссный и суровый в политике, я знаю, что она в личной жизни действительно была очень добрый человек и мягкий, но то, что она вот так вот котиков любила, там только котики, немножко собак, меня поразило. Я бы сказал, что один из самых тяжелых человеческих грехов – это когда из животного творят кумира. Когда из кота или из собаки, или из поросеночка делают идола. Это такое же преступление, как делать идола из денег, из другого человека, из Бога и из Библии. И, к сожалению, это более распространено. Более распространено. И мы знаем почему. Потому что собака умеет любить так, как не умеет любить человек. Беззаветно, преданно, верно. Да если бы Господь вместо Иуды выбрал Сенбернара, он бы до сих пор был с нами. Сенбернар, не Господь. Предал бы Петр, предал бы Иаков, нашлось бы кому. Вот. Но тогда бы мы не были христиане. Мы были бы собачники. Кошка, кот – это такое явление свободы в нашей жизни. Вот собака – любовь, а кошка – свобода. И ни один Бердяев, ни один князь Кропоткин не даст нам такого образца свободы. И тем не менее, все-таки преподобный отче Антоний, моли Бога о нас, а не какой-то котик. Почему? В кошачьей свободе недостает любви. В собачьей любви недостает свободы. И если мы хотим скрестить собаку и котика, то мы получим человека. И очень легко пойти назад. К сожалению, это называется бегство от действительности. Одно дело посмотреть умилительную картинку, это же как басню прочесть. Но извините меня, я знаю людей, у которых трехкомнатная квартира, в ней 15 собак, а единственная дочка с мужем и единственным внуком снимают квартиру на совершенно нищенские студенческие средства. Но не может жить полугодовалый младенец там, где гадят 11 собак. А выгули – это же патология, понятно? Я боюсь, что и с кошками то же самое. У нас в семье кот покойный, умер недавно, прожил 20 лет. Именно поэтому я знаю, надо уважать свободу котов и любовь собак. И надо отвечать им тем, что Господь сказал. Надо следить, чтобы животным не доставалось того, что мы должны отдать людям, а людям не доставалось того, что мы должны давать животным. Любой деспотизм, любые манипуляции людьми, мы их словно сажаем на поводок, мы их словно прикармливаем, пригреваем. Так вот, с кошками и собаками это можно, а с людьми этого нельзя. И в этом отношении я и моя собака, я и моя кошка, или мои собаки, мои кошка – это жесткий нравственный критерий. Да, нужно пожалеть бездомное животное. А бездомного человека, пьяного, вонючего, мы все время делаем выбор. И есть иерархия. И в этой иерархии человек – бомж природы. Его первого обогреть, накормить, полюбить, потом собаку. И тогда собаке, между прочим, больше достанется. В Англии, где не бомжуют, и собакам с кошками лучше, чем у нас, где часто сперва собаки и кошки, а люди никогда. Всему свое время.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
О самой молитве. Вот у Игнатия Брянчанинова есть такие сильные, очень сильные слова, которые просто поражают. Он говорит, главное в молитве – это внимание. Если нет внимания – молитва обращается в пустословие, которое является оскорбительным для Бога. Слышите? Оскорбительным для Бога богохульством. Вы слышите? Вот это интересно. Молитва может стать оскорбительным для Бога делом, богохульством даже. Еще бы. Попробуйте, зайдите к начальнику. И вместо того, чтобы с ним просто поговорить, спросить, что вам нужно, вы ему оттараторьте что-нибудь. Он тут же выставит за дверь, скажет, вы что, сумасшедшие пришли? Как мы Богу читаем молитвы? Вычитываем. Никакого внимания. Нужно запомнить раз и навсегда. Там, где нет внимания, значит, молитвы нет. Значит, никакой связи у меня с Богом нет. А я занимаюсь самообманом. Об этом, к сожалению, мы очень мало помним. Верно, что сразу научиться вообще молиться с вниманием – это непросто. Но дело вот в чем. О чем идет речь? Когда мы за норму молитвы принимаем простое вычитывание молитв и не понуждаем себя к вниманию. Вот я отвлекся. Дальше продолжаю с вниманием. Опять отвлекся. Опять лови это внимание. Там надо запомнить. Все те вот провалы, когда нет внимания, молитвы нет. А если я к этому привыкаю и начинаю только так совершать так называемые молитвы, тогда это богохульство и оскорбление Бога. Кстати, одна из причин того, что можем мы всю жизнь, кажется, быть православными и, как сказали, каким я был, таким остался, состоит в том, что мы практически не молимся. Не молимся. А без молитвы о какой духовной жизни может быть идти речь? Молитва должна быть внимательной, с вниманием, благоговением, с покаянием. И когда человек именно с вниманием обращается к Богу, без всякой спешки, тогда только Бог может услышать это наше обращение. В противном случае мы лишаемся всего, всего. Мы ничего не получаем. Остаемся бесплодными. Почему? А мы к Богу и не обращались. Мы вычитывали какие-то мантры какой-то безликой силы. Потому что к личности нельзя обратиться так. Можно обратиться «Отче наш, иже си на небесех», а можно обратиться «Отче наш, иже си на небесех, да свитца им, да прийти». Кому интересно, читали? Кому это? Кто это услышал? Какой Бог? Вы чувствуете, какое отношение? Разве при этом может быть какая-то связь человека с Богом? Никогда нет. Одним поэтому из важнейших условий, при которых только может быть начата правильная духовная жизнь, это правильная молитва, то есть внимательная молитва. Тот, кто, оказывается, хочет научиться молитве, тот, кто хочет начать хоть немножко духовную жизнь в своем стремлении к осуществлению этого смысла жизни, он должен совершать ее неспешно, с вниманием, постоянно возвращая свой ум к словам молитвы, к содержанию молитвы, постоянно возвращая. Пусть это будет немного, пусть это будет небольшая, но нужно обязательно так.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои размышления о реалиях нашей жизни в свете знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Мы и Маркса не дочитали, и Гегеля не читали, и Булгакова не дочитали. А, в общем-то, надо как-то, наверное, дочитывать это все. А то нам по Марксу говорили, что якобы опиум – это для народа. А все сложнее. Это вырванная из контекста часть фразы Маркса. А полная фраза звучала так: «Религия – это сердце бессердечного мира. Религия – это дух бездушных порядков. Религия – это всеобщее основание для оправдания и утешения. Религия – это опиум народа». Вот фраза Маркса. Потому что во времена Маркса единственное болеутоляющее средство, которое продавалось в аптеках, это был опиум. И Маркс хотел сказать, что жизнь, она полна страданий, и облегчает страдания религия, как более утоляющее средство для души, и для ума, и для всего остального. Вы чувствуете? Вот как искажаются смыслы, которые мы вкладываем во все эти вещи. Не забудем, что Михаил Булгаков был врач по образованию. Закончил Киевский университет, медицинский факультет. Знал, что такое опиум. И сам написал рассказ «Морфинист». Морфий, помните? И сам считается, что был подвержен зависимости от этого. И считается, что он освободился от этого. Пусть он опять знал до тонкости, что это такое, с чем это связано, и какие аллюзии и переклички может смысловые выражать. И вот четвертое доказательство после теологического. Онтологическое, космологическое, телеологическое. Историческое. Историческое доказательство бытия Бога опирается на то, что, как писали древние еще античные авторы, например, Плутарх, он говорит, путешествуйте по всему лицу земли, вы найдете селение, значит, без крепостных стен, вы найдете общину без правительства и так далее, но вы не найдете нигде человека или общину без хоть какого-то представления о Боге. И поскольку мы историю даже отсчитываем от Рождества Христова и отсчитываем начало новой эры, то мы саму историю, периодизацию связываем с тем, что Иисус нового рассказал о Боге, и что сам Он родился и пришел в этот мир, и это отсчитывает новую историческую эпоху. Это историческое доказательство бытия Бога. Не говоря уже о деталях. Потому что если вы откроете большую советскую энциклопедию, второе издание, против каждого новозаветного персонажа вы прочитаете там Понтий Пилат, мифическая личность, выдуманный персонаж, никогда в истории реально не существовавший. И вдруг в 60-х годах в Палестине находят археологи при строительных работах, выкопали камень, стелу, и на нем выбито буквами крупными, что префект Иудеи Понтий Пилат повелел установить этот памятник в честь проезда императора там, после какой-то войны через эту какую-то там Кесарию Каппадокийскую и так далее. И даже советские археологи сказали, ну, теперь понятно, что историческое подтверждение есть реальности Понтия Пилата. Вот. Но, мол, Евангелие его обозвало прокуратором, а на памятнике он назван префектом, поэтому Евангелие не точный исторический источник. Хотя мы понимаем, что это разночтение относилось не к точности и к неточности, а к служебной карьере Понтия Пилата. Это у нас какое? Четвертое, да? А там сколько? Пять. Пятое называется нравственное доказательство бытия Божия. Во второй главе Римлянам послания написано, что даже язычники, не имеющие записанного в книгах откровения божественного и закона Божия, естеством законное творят, по природе поступают по закону. И этим показывают, что дело закона Божия написано на скрижалях их сердец, о чем свидетельствует совесть их. Так вот, совесть – это врожденное нравственное чувство в человеке. Или, говорят в народе, голос Божий в человеке. И поэтому и Евангелие, и Библия целиком, и даже литература, и искусство, и наука, они говорят, помните Пушкина, Борис Годунов, «Да жалок тот, в ком совесть нечиста, о совесть лютая, как тяжко ты караешь». И мальчики кровавые в глазах. То есть помнил этого царевича Дмитрия, которого убил в Угличе или приказал убить. Вот. И при этом, внимание, это идет не просто от общества, от власти, это идет свыше. Потому что это не общественный договор, это не мнение населения. Потому что написано, чем заканчивается драма Борис Годунов Пушкина. Народ безмолвствует, но совесть говорит. Значит, совесть выше общественного мнения. И поэтому совесть, она выражает что? Закон нравственный в космосе. И это есть нравственное доказательство бытия Бога. Кант говорил, что если в мироздании существует моральный порядок, должен быть гарант этого морального порядка, кто накажет зло и вознаградит добродетель.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Давайте с вами вспомним периодизацию гонений на христианство в Римской империи. Первый временной отрезок можно считать с 40-х по 50-е годы первого века, начиная с правления императора Клавдия. Собственно, преследовали в основном тогда иудеев за их попытки свергнуть власть Рима. А христиане под раздачу попали прицепом, так сказать. И эта беда продолжалась до императора Траяна, примерно 104-112 годы. Второй период – отсель до Деция императора, примерно 250-е. Почему именно до Деция? Он впервые издал специальный эдикт против христиан. И последний период – от Деция до Диоклетиана, то есть до границы 3 и 4 веков. А Диоклетиан, как вы знаете, он уже предшественником был Константина. Чем характерен третий период? Язычество как бы дало генеральный бой христианству, точнее, попыталось дать. Иногда это были тотальные гонения. До 250-го гонений аж 70 лет почти не было, и христиане расслабились, так сказать. И было много падших, повествует историк, то есть отреченцев от Христа. В частности, некоторые христиане предавали веру из-за страха лишиться имущества. Им грозила полная конфискация. Бывали позорные случаи, когда человек сам вызывался идти на мученичество, а потом спасовал, не выдержал и отрекся от Христа. Еще особенность последнего периода. К концу III века, уже при правлении императора Диоклетиана, все три гонителя христианской церкви, римская государственная машина, простой народ и греко-римская интеллигенция в каком-то смысле были объединены и выступили все вместе. Ну, вы помните, мы говорили с вами, что, как правило, эти три системы, если так можно сказать, не проявляли себя одновременно. Скажем, сначала государство гнало христиан, а интеллигенция не обращала на церковь особого внимания. Затем простонародье атаковало, а власти, наоборот, сдерживали накал. Потом значительная часть интеллигенции, патриотически настроенная к языческим культам, негодовала, а народ зачастую заступался за последователей Иисуса. А вот под конец эти три ветви объединились в едином стремлении стереть церковь с лица земли. Но было уже поздно. Христианство уже стало достаточно влиятельным в обществе. Во-первых, все чаще оказывались христианами высокого уровня государственные лица. Первые таковым отмечены еще в Деяниях апостольских, проконсул Сергий. В 90-х годах апостольского века двоюродного брата императора Домициана супруга Флавия приняла крещение. Но если поначалу это были единичные случаи, то к концу III века таковых было уже достаточно, чтобы представлять, говоря нашим языком, оппозицию общепринятым настроениям государства и общества. Посему церковь стали уже опасаться. Также некоторые представители греко-римской интеллигенции стали входить в христианство. Но основная их часть, наоборот, ополчились против церкви. И выражалось это, соответственно, также по-интеллигентному. Открылся идеологический фронт. Сохранилось несколько антихристианских памфлетов, вполне сильных. Большая их часть, к сожалению, до нас не дошла. В частности, очень мощный был памфлет Цельса, на который более чем через полвека ответит уже великий Ориген. Соответственно, другая, меньшая часть интеллигенции, принявшая Христа, пыталась своими литературными произведениями защитить церковь. Первым таким писателем-философом стал Иустин, горожанин Рима. О нем мы еще поговорим с вами, если даст Бог. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.